Если мы с вами будем судить нашим человеческим судом всех героев романа, то что мы с вами получим? Кто у нас что заслужит?
Все.
Вот, но в лучшем
все
случае...
Все грешны, и все... Есть какие-то и положительные черты в человеке. Не только грех, есть еще и добро.
Ну вот в лучшем случае кто у нас сподобится рая?
Ну, как бы Алеша.
Алеша и Дмитрий, да,
и
скажем.
Дмитрий, да.
Иван, пусть это я скажу не православно, в лучшем случае может рассчитывать на чистилище,
угу.
Потому что он как бы... Мы с вами понимаем,
он
и не здесь, и не там, вот он в каком-то вот этом состоянии, он как бы и пытается преобразиться, но это преображение мы так вот и не видим, он балансирует. А уж что говорить про других, про кого мы с вами вспоминали, Смердякова или Федора Павловича Карамазова, то уж кроме озера Огненного, безусловно, им ничего иного не грозит. Хочу я вспомнить, если позволите, одно высказывание из «Преступления и наказания». Тоже в эту же тему. Это монолог Мармеладова о Христе, который он произносит в ответ на ругательство и смех посетителей трактира, на издевательский вопрос хозяина: «Для чего тебя жалеть-то?» Да, он рассказывает Раскольнику, как Соня, которую вот он... недавно приходил, чтобы попросить на похмелье, вынесла ему своими руками последние 30 копеек. И вот этот вот совершенно жалкий, беспутный отец рисует дочь свою такими словами. «Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. Так не на земле, а там о людях тоскуют, плачут, они укоряют». Не укоряют. Да, и вот получается, что вот мы слышим в «Братьях Карамазовых» человеческое громогласное «да, виновен» в суде над Дмитрием, а суд, который не на земле, а там, как говорит только что из «Преступления и наказания» герой, это молчаливое печалование о грешном человеке пред Богом. Это тоска, а не отвержение. Это сострадание, а не заклеймение. И как у нас Митя отвечает на этот суд, коли уж мы о нем заговорили? Он каким-то раздирающим воплем, написано, кричит, простирая пред собой руки. «Клянусь Богом и страшным судом его, в крови отца моего невиновен. Катя, прощаю тебе, братья, други, пощадите другую». То есть, видите, Митя, он противопоставляет как раз-таки вот тот самый страшный суд, которым он клянется, и вот этот человеческий суд, в котором все его отвергли. И причем, ведь он совершенно по-христовому реагирует. Он ведь никого не обвиняет. Он никого не бьет в ответ за это осуждение, но он наоборот, он прощает и жалеет. Он говорит о том, что, во-первых, все они братья-други.
Да-да.
Вот те люди, которые сейчас потирают руки.
И осудили
да,
его,
которые потирают руки об этом возмездии, они братья-други. Да? Вот. И свою главную свидетельницу, Катерину Ивановну, он не осуждает, а наоборот, он произносит слова «пощадите другую», то есть «явите милосердие к Грушеньке». То есть он сейчас даже не столько о себе мыслит,
просит, да.
А он просит за другую. И
за
вот
других.
Это совершенно Христова реакция, которую мы читаем с вами в Евангелии, в молитве за убийц, она вот... даровано вот этому Мите, да, удивительному человеку. Суд над Митей, конечно, такой, какой мы и привыкли видеть. Длинные речи прокурора, потом адвоката. Говорят ли они правду? Говорят. Но правда, она как бы частичками то и дело разбросана, но по существу это так все приправлено ложью, что все переворачивается сверх на голову. Как подводит итог этому суду сам Митя? «Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я, но неправда, что убил отца, ошибся прокурор. Спасибо и защитнику, плакал его, слушая, но неправда, что убил отца, и предполагать не надо было». Федор Михайлович вообще в этом романе нам показывает христианское отношение к жизни. Вообще, как мы можем судить человека, если мы не знаем всего? Мы строим какие-то свои догадки, да, предположения. У нас есть какие-то заранее приготовленные установки, которые мы включаем тогда, когда нужно, и не включаем, когда не нужно. Но если бы мы развернули жизнь человека полностью от начала до конца и приписали к нему дорогу собственной жизни, то что откроется нам? То, что старец Зосима и говорит, что он того, кого осуждает, в его же преступлении и сам отчасти виноват. И поэтому перед тем, как судить ближнего, судить преступника, мы себя сначала должны осудить. Мы должны через суд провести самого себя. Вот оценить, а мы ли невиновны в том, что тот согрешил. И когда мы пройдем этот суд и увидим, что мы виновны, то как же мы будем тогда относиться к преступнику? И мы с вами это увидим дальше. Помните, Алеша, он потом поймет, за что его укусил мальчик. За то, что он брат того, кто навредил его отцу. Как брат навредившего мне отца, он укусил меня, теперь вижу, что он за отца своего вот, заступается. И таким образом Алеша не осуждает вот этот вот поступок ребенка, когда он понимает, что вот на самом деле он причастен каким-то образом, через родственную связь к горю отца этого ребенка, он принимает это, и он не осуждает этот поступок, вот, проводя вот это внутреннее духовное расследование и тот вот суд Божий, а не суд человеческий. Вообще суд над Митей – это иллюстрация к тому спору о церковном суде, который у нас во второй книге романа разворачивается в келье старца Зосимы. Этот суд, он как бы имеет и, так скажем, эсхатологическую, вот эту вечную перспективу. В чем неправда человеческого суда, суда нашего языческого? Старец видит главную неправду в том, о чем мы с вами и в прошлой передаче говорили, в том, что мы делим людей на судей и подсудимых, на виновных и на тех, кто наказывает за вину, на чистеньких и на грешных, на хороших и недостойных. И когда это разделение происходит, человек берет на себя право отсечь вот, торжественно, с ненавистью, вот это негодное. Вот, и совершенно дальше нам не важно. Мы совершенно безразличны и равнодушны к тому, а что дальше будет с преступником. Суд же Божий совершенно не такой. Да, старец Зосима говорит о том, что суд церкви, суд Царства Небесного состоит не в механическом отсечении зараженного члена, как делается ныне для хранения общества, а в возрождении вновь человека, в воскресении его и спасении его. И поэтому суд человеческий он отсекает и забывает, а суд Божий – это суд исцеления. Это суд людей, которые все за всех виноваты. Суд людей, которые готовы взять грех ближнего на себя и сказать: «Господи, я виновен в его преступлении». И вот это взятие на себя чужой вины, боль за грех преступления другого человека, оно призвано исцелить грешника, да, преобразить через вот эту очищающую дверь совести его болезнь. Поэтому суд Божий и суд человеческий, они лежат совершенно в разных плоскостях, и это совершенно разные вещи. Вообще, разбирая эту тему, исследователи задаются вопросом, а как Федор Михайлович разводит вот такие понятия, как государство и церковь? Ведь государство и церковь — это те два начала, которые вершат так или иначе суд. Mm-hmm. Вот они отвечают за вот правду, да, только одно отвечает за правду земную, государство, а церковь за правду Божью. Да. Федор Михайлович говорит о том, что это не просто какие-то похожие структуры или организации. Наоборот, это два начала, которые стоят на противоположных основаниях. Какой главный принцип у церкви по Федору Михайловичу? Принцип церкви – это воссоединение людей в единстве. Люди однажды единство друг с другом утратили, вот, но Христос и Евангелие снова собирает всех людей воедино в одно тело. Христос приносит на землю меч, и этот меч отсекает нас от земли и прививает нас небесной маслине Христу. Вы помните образ, да, привития ко Христу из Нового Завета. Какой основной принцип церкви? Какой главный принцип христианства и жизни христианина? Это отдать все свое другим, не требуя себе ничего в ответ. Ведь Христос пришел на землю по воле Божией, и сам Он Бог, чтобы нам всем отдать себя и ничего не спросить от нас обратно. Ведь даром мы получаем крещение, спасение, благодать Божью, Духа Святого, который изобильно изливается в церкви. А что такое государство? На чем устроено оно? Наилучшим образом принцип организации государства Федор Михайлович формулирует в своем произведении «Сон смешного человека». Как бы нам так соединиться друг с другом в едином обществе, чтобы, не переставая любить себя больше всех, все же жить в некотором согласии друг с другом. И поэтому задача государства – это соединить каждого человека, который замкнут на себе, эгоиста, который любит самого себя, человека, который борется за свои права, а значит, все другие люди ему враги, соединить на некой основе, где он и себя будет любить больше всех, но и получать он будет что-то от этого союза. Таким образом, принцип государства – это «ты мне, я тебе». Он ровно противоположен принципу церкви, который Христос нам формулирует в золотом правиле. «Во всем, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой люди, так ты поступай с ними». То есть отдай все другим и не требуй ничего взамен. Принцип церкви, принцип государства – дай частичку чего-то от себя, чтобы потом получить как можно больше от других. Принцип процентный. Да, я немного отдаю, потому что я люблю себя больше всех, и все прочие люди лишь притесняют меня. А мне в ответ это общество должно дать по возможности с избытком. И поэтому государство строится таким образом, что создаются единые общие правила для всех, оно всех людей сводит в некую массу, нивелируя друг с другом, создавая единые правила для каждого человека, и неважно, каков этот человек, каковы его истинные потребности. А церковь же, прививая человека ко Христу, подает ему от Бога благодать, и личность человека во Христе расцветает, образ Божий в нем раскрывается, и каждый получает не как что-то должное себе, благодать Божию, а просто как дар от Бога за то, что и он сам, этот человек, смог от себя отдать все. Поэтому церковь — это союз личностей, преображенных, просветленных любовью в Боге, которые готовы служить всем и быть слугой для каждого, не требуя в себе никакой благодарности и никакого дара в ответ. А государство же — это сообщество врагов, которое земными средствами пытается все эти песчинки соединить в единую массу, чтобы хотя бы они пусть и давят, и уродуют друг друга, но каждый из них что-то может другому вложить. Таким образом, это совершенно разные принципы, и поэтому государство не может быть церковью, и церковь не может быть государством, хотя эти две структуры на протяжении истории друг в друга часто перетекают, и об этом Федор Михайлович также размышляет. Но для нас с вами важно понять, что суд государственный, языческий, земной — это суд, где каждый друг другу враг, да, и каждый потирает руки лишь, когда он видит возмездие грешнику. А суд церковный, суд Божий, суд христианский — это когда ты не осуждаешь грешника, а говоришь: «Господи, я за него виноват», и ты молишься о нем, ты плачешь и печалишься о нем пред Богом и готов разделить его страдания, лишь бы преобразилась душа грешника, лишь бы короста греха с него спала, и этот образ Божий в нем в конечном итоге восторжествовал во имя любви.
Да, конечно. Но все же человек здесь на земле может так вот испытывать только такие вот страдания, да, получается, для того, чтобы получить жизнь вечную. Так получается? Вот все-таки чем заканчивается у нас роман? Возмездием за, как бы, за убийство Дмитрия, да? Он получает возмездие здесь, на земле, от суда человеческого. Но чем у него закончится вообще вот его, как бы, жизнь? Вот на чем она, так сказать, что она будет далее представлять из себя, эта жизнь Дмитрия? Вот как-то вот печально это все.
Ну, мы с вами ведь увидели, что Сергей Владимирович, он превзошел рамки человеческого суда. Он тех, кто осудил его, ну, да, назвал друзьями. Он пожалел другого человека вместо себя. И он знает правду, хотя его несправедливо осудили. Он здесь ведь проявляет нищету духа. Он превосходит все условности этого земного языческого мира, и его сердце, оно возвышается над ним. Оно не колеблется от зла других людей и несправедливости, оно сильнее, и поэтому он выходит из этого суда победителем, как и Христос вышел из суда над ним победителем, потому что если ты выстоял, если ты не пал так же, как пали другие, если ты скорбишь о них, то значит, ты превзошел все земное, и твое сердце, в твоем сердце Царство Божие уже теплится. Поэтому Федор Михайлович удивительный человек, и творчество его удивительно. В чем? В том, что он нам рисует густое облако тьмы, колоссальное облако тьмы. Когда мы исследуем творчество Федора Михайловича, мы как бы входим во мглу, потому что он рисует нам такую черноту. Но, проходя эту мглу, в конце этой мглы всегда светит свет. И Кана Галилейская, и свет Христов, и Он, солнце наше, как он говорит оно, Он всегда в конце этой мглы. И вообще, «Братья Карамазовы» называется роман. И что мы в этом названии слышим?
Вот что такое «Братья Карамазовы»? Действительно, что это такое?
Если говорить уж совсем просто, то да. На самом деле, братья Карамазовы — это все. Это не только Алёша Митя и Иван, все братья, все, и их отец,
живущие на земле,
и их спутники, и старец Зосима, и сам Христос, солнце наше, он тоже один из братьев Карамазовых, потому что он стал человеком, чтобы это братство вот соединить на этом принципе, как мы с вами сказали, единства, любви, вот, сожалений всех о всех.
Церковь и государство, вот вы говорили, что невозможно, да, вот такое вот слияние, да, церкви и государства, чтобы на земле-то у нас было государство, которое бы, так сказать, ну, стало церковью, или церковь стала государством. Тут вот невозможно вот такое вот слияние. То есть Федор Михайлович все-таки нам рисует картину, что это невозможно, да?
Он говорит о том, что это два начала, которые находятся на ровно противоположных полюсах друг к другу. Но
и невозможно вот
но
их
на протяжении слияния человеческой истории, если мы сейчас уже с вами отступим от братьев Карамазовых и пойдем в мысли Федора Михайловича об устройстве общества, он нам показывает, что на протяжении истории эти две структуры переходили друг в друга. Вот, например, Великий Инквизитор, он нам с вами рисует церковь, которая стала государством, которая соединила все песчинки разрозненной массы в едино, создав общие правила для всех. Да, и вот этот Великий Инквизитор, он государственник, который владеет вот своим народом,
да,
и он здесь
народом
нам показывает как раз-таки вот эту картину.
Но она ведь не как сказать, не благостная эта картина.
Мы с вами и видим, что все, давя и уродуя друг друга, получают какую-то, так скажем, порцию удовольствия этой жизни, но в конце их ждет вечное небытие, вечное ничто. То есть такова плата за то, что все соединились вот в этот согласный муравейник, но при этом каждый любит только самого себя больше всех и лишь получает от этого общества какие-то блага. Каждому человеку разрешен грех, потому что он санкционирован, а сверху его совестью владеет кто-то иной. Но есть и другое, когда и государство пытается стать церковью, и это происходит, когда церковь христианская перестает выполнять свою миссию на земле, данную ей Христом. И об этом Федор Михайлович рассуждает, говоря о социализме, что та революция, которая произошла в Европе, и вот все эти брожения, это попытка каждого государства стать церковью, потому что церковь утратила вот то, что оно должно было нести
соль,
в мир.
Соль,
да, соль из этого, изнутри церкви ушла, и поэтому тогда государство берет на себя функции церкви, оно пытается завладеть не только телами людей, в смысле налогами и всеми обязанностями человека на земле, но и душами людей, предлагая идеологию, с которой все должны согласиться. Вот, и если ты мировоззрение сверху спущенное государство не исполняешь, то тогда такое общество тебя исторгает. И сегодня мы с вами смотрим на наш мир, мы повсюду видим, что все государства в мире, они становятся церквами, потому что они помимо земных требований предлагают к нам требования духовные, во что мы должны верить, как мы должны мыслить, на каких принципах мы должны строить свою семью, работу и тому подобное. Все это попытка государства стать церковью, и это неизбежно, когда церковь не исполняет своего. Так в этом и беда, потому что когда государство становится церковью, церковь погибает в этом обществе. Это признак того, что Бог в сердцах этих людей ушел. Вот почему плакал и Гоголь о революциях на Западе, почему и Федор Михайлович так горько о них размышляет. Он говорит, что беда состоит западного общества в том, что когда Бог уходит из сердца человека, тогда государство становится церковью, где человек занимает место Бога, и все поклоняются человеку как Богу, его потребностям, ну и так далее.
Ну, получается, что, в общем-то, раз церковь и государство диаметрально противоположные, на диаметрально противоположных находятся концах, то что делать человеку в такой ситуации, Сергей Владимирович?
Ну, вот как, мы с вами пришли к фундаментальным евангельским вопросам.
Да.
Наша задача, еще раз, как Христос нам принес меч, быть отсеченным от земли и привиться к маслине новой, ко Христу, если мы сами того желаем, если мы любим отдавать все другим, если мы готовы жертвовать всем ради всех, если Христос дорог сердцу нашему, и Царство Божие — это та жемчужина, ради которой я готов продать все свое поле, как мы с вами читаем в Евангелии, то, пожалуйста, вот наш путь. Ну а если мы любим себя больше других, не хотим и жертвовать ничем, но хотим лишь получать, то тогда Христос не для нас. И мы можем жить в этом государстве по языческим законам, служа себе как Богу. Вот. И наш конец — это то, что великий инквизитор и обещал тем массам, которые он собрал. Это вечная пустота.
То есть выбор есть у человека.
Безусловно, он всегда есть. Да. Все зависит от того, что любит человек. Но наша задача, как христиан, вот, молиться и печаловаться пред Богом за всех, чтобы каждый, кто вот, укоренен в земле и вот, служит себе и любит себя для других, чтобы он все же пробудился. Ведь то, что он не уверовал в Бога и не преображает свою жизнь, опять-таки по Достоевскому, в этом я виноват. Мы все за всех виноваты. Мы не исполнили ту миссию, которую оставил нам Христос. И то, что мир лежит во зле, это вина нас, каждого из нас, церкви в целом и каждого из нас в отдельности. Если бы мы были подлинные христиане, то тогда бы мир вокруг нас преображался. И поэтому не они плохие, мы плохие. И наше дело винить только себя и печаловаться еще раз вот за наших ближних пред Богом, чтобы он милосердный, как говорит старец Зосима, пожалел и их, и нас за нашу любовь, которую мы готовы излить на каждого без изъятия.
Конечно, тут еще много и много можно исследовать по роману Федора Михайловича Достоевского, собственно говоря, и «Братья Карамазовы», и «Бесы», и «Преступление и наказание», и «Идиот». Потому что герои у него очень интересные. Вот прямо даже думаешь, а чем же закончится, вот, допустим, к чему придет там Иван Карамазов, чем закончится жизнь, путь жизненный Дмитрия, Алексея. Ну, он там наметки, конечно, дает какие-то, но вообще вот интересно, интересные ставят вопросы. И в частности, вот по суду Божию, суду человеческому, та тема, которая сегодня у нас с вами прозвучала. Ну, это для размышления нас. Читайте романы Федора Михайловича Достоевского, что можно сказать, да? Потому что каждый из нас все-таки ищет свой какой-то путь, вернее, не свой путь, а истинно правильный путь в этой жизни, да? Ну, а Господь — это и путь истинной жизни. Спасибо вам большое вот за эту тему, потому что она очень интересна тоже, глубинна, в какой-то степени богословского. Вообще, я вот думаю о том, как Федор Михайлович, вот каким надо было обладать, да, вот мировоззрением, каким надо было широтой, какой глубиной, да, чтобы вот создать такие вещи, такие произведения, где он отвечает на самые важные, самые злободневные вопросы нашей жизни, человеческой жизни. Спасибо вам большое. Я только напомню, что сегодня у нас в студии вот с такой темой по роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» был старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Мы еще будем обращаться к Федору Михайловичу Достоевскому?
Если есть желание наших радиослушателей, то непременно.
Спасибо вам большое. До свидания.
До новых встреч.